Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, четверг, июнь, день 22-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Туманов говорит, что Калужка на выезд ничего так, а на въезд плохо. Всем желает здоровья Макаут. 8 баллов пробки в Москве на данный момент. Плохая трешка. И на МКАД много проблем. А в городе, вот если говорить по направлениям, шоссе энтузиастов и хуже всех...
Кутузовский проспект.
Да. ДТК у Сити стала парковкой, говорит Махаут, жестко, пишет Манекен, всех приветствует Дэвид Джонс, ну и так далее. Лучше сразу по движению пишите, вечер мокрый, но добрый, пишет Борис Бакер. От Москвы до Серпухова час, пишет Илья. Как назвать кота, думаю, третий день. Если рыжий, то Чубайс, Нефман, тут не нужно выбирать. Кстати, только кот может быть рыжим. Это, если вы не знали, то не бывает рыжих кошек. Только кот может быть рыжим. А трехцветный может быть только кошка. Не бывает трехцветных котов. Я сейчас серьезно, я сейчас не шучу. Это вот такой небольшой урок котоведения. Или зоологии, биологии, да как хотите. Короче говоря, если рыжий, то это точно кот. А если трехцветный, то это точно кошка. Трехцветная. Черный мрамор кот, пишет Нефман. Черный мрамор. Черный мрамор. Ну, придумайте Нефману имя кота. «Вокруг шарика плохо», пишет 25-й. «Где качать песни Захаровой?» «Возбуждаюсь от одного голоса», говорит 56-й. «Да я надеюсь, что Мария Захарова ко мне как-нибудь придет. Вдруг она захочет и придет на следующей неделе, допустим. Было бы замечательно. И тогда вы бы были очень рады, как я понимаю, да? Ваши мокрые мечты осуществились бы. На даче и кот, и кошка рыжие. Не бывает!» Не бывает Гогога рыжих кошек. Не бывает. У вас два кота гея, значит. Вот в чем проблема. Гогога. И если они, знаете, один доминирует над другим, это совершенно не значит, что тот, который поддается доминации кошка, это значит, что у них такой животный мир. И тем самым они как бы демонстрируют превосходство друг над другом. Да-да-да. Так и назвать кота. Мрамор, пишет Андрей. Бывают, говорит, рыжая. Рыжая, рыжая, вот так, рыжка, рыжка, вот так вот, рыжика. Не бывает рыжих кошек, вы что, не знали? Вы будете со мной спорить, что ли? Ну-ка, ща я вам в интернетах вам все это, подождите, обоснуем вам. Так, рыжая кошка. Какой интересный у нас эфир сегодня, да? Рыжая кошка. Вот, бывают ли рыжие кошки? Правда ли, что рыжими обычно бывают коты, а рыжие кошки встречаются очень редко? На самом деле, правильным утверждением, хотя звучит почти одинаково, будет то, что рыжие кошки встречаются редко, а часто встречаются рыжие коты, они говорят. Врут они все. Значит, у них какие-нибудь белые мордахи, еще что-то. А если рыжий полностью, то кот. Все. Все, ребята, точно. Назовите кота бегемот. Сам хотел черного, назвал бы точно так. В итоге рыжий назвал Шалом, пишет Константин. Шалом, Эвен Шалом Алейхам, что-то такое я вот слышал. Шалом, Израиль, шалом. Это армия любовников же, правильно? Первым Google выдает рыжая панда, пишет Алексей. А рыжая панда это вообще какой-то енот. Я смотрел на него, это ну ладно. Что еще? Ты жизни будешь верить или интернету, говорит Ипатий. Я буду верить биологии, Ипатий. Причем здесь интернет? Так. Нахчо можно его называть, пишет. Ну, что еще? На Боженко только что произошел взрыв, прогиб 5 человек. Чего? А вы мне не верили, что Мария Захарова творческая личность? Вы еще не читали лирику Наташи Поклонской, пишет Николай. Ну, почитаем. Как я вам тему подкинул? Нормально. Короче, кота называйте мрамор или бегемот. У моего товарища был кот Валера. Потом Валера скончался. И теперь у него черный кот, бегемот и женщина Маргарита. Я говорю, я первый раз вижу в жизни человека, который выбирал женщину так, чтобы считать себя мастером. Говорю, старик, ты гений, зачем тебе быть мастером? Маркизом можно назвать, пишет Дэвид Джонс. Штакетом назовите, пишет Мамик. Все, мне кажется, мы уже выбрали название коту. Назовите кота Лёшкой. Кот Лёшка, да? Он будет хороший, добрый, ласковый, и будет настроение у вас всегда хорошее. Он предлагает кот Гудок. Нормально тоже? Вроде бы нормально. Вот. Но тогда воспитывайте его пожестче, понимаете, чтобы, не дай бог, там никто не доминировал над ним. Все, что еще? Я сегодня тоже спать одного котенка, спас одного котенка на мосту, говорит Валентин. Замечательно, идем по новостям. Сегодня день памяти и скорби, и вы это прекрасно знаете, потому что сегодня 22 июня. Если кто-то вдруг не знает, то 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На нас напали. Без объявления войны напала на нас нацистская Германия. Если вдруг вы или забыли, или не знали никогда, впервые услышали, это надо знать. Ну и дату окончания Великой Отечественной войны тоже неплохо бы знать, но мне кажется, это уже вы запомнили все. Ну, серьезно. Ну, на всякий случай скажу, 9 мая 1945 года. Некоторые говорят 8, но это потому что различие временное. Немного ли времени коту в такой день, Валентин говорит. Да, действительно много коту, поэтому хватит писать мне про кота, Валентин. Как тупо, да, написать мне про кота, чтобы я перестал о нем говорить. Ну, согласись? А вот вы, давайте, напомните. Да, серьезно, и сегодня опрос провели... Кто там, я уж не знаю, то ли Левада-центр, то ли ФОМ, то ли ВЦИОМ. Ну ладно, Левада-центр на самом деле. Они спросили, мол, нужны ли были нам союзники для победы над Германией. Нам, когда я говорю, я имею в виду СССР, потому что я, в общем, по-другому никогда никак не говорю. Некоторые говорят, что типа, какие это мы, это не мы, а я считаю, что это мы. Я считаю, что Россия, Российская империя, Советский Союз, это все мы. Да, это наши великие предки, которые совершали ошибки и при этом побеждали, например. Но это все наше, это все мое родное. Всех люблю на свете я, да, это родина моя, всех люблю на свете я. Мой дед танкист в Дрездене, Лиенко присылает фотографию. Ну, что сказать, дед героический, красавец. Ничего не могу здесь даже добавить или убавить. Я хочу вас спросить, как вы думаете, мы бы могли победить, если бы не было помощи союзников? Как вы вообще, что вы думаете по этому поводу? Потому что 2/3 россиян говорят, да победили бы. Да победили бы. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, небольшой исторический спор в сослагательном наклонении, которого на самом деле в истории нет. Соответственно, полная демагогия. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Павел.
Да, Павел.
Добрый день. Это либеральная некорректная постановка вопроса. Ну, запас карман не тянет, но, в принципе, ну, это вообще глупо.
Глупо, согласен. Но Левада-центр ставит этот вопрос.
Ну, Левад-центр, он либеральный, так слегка, и опрос у них слегка, как бы...
А либералы говорят, что он прокремлевский. Чей же он?
Он меняет курс согласно линии большой партии.
То есть сейчас партии выгодно спросить, победили бы мы или нет?
Ну, конечно. Вы же слышали предыдущий час, как там...
Нет, не слышал, я к программе готовился.
Поливали грязью. Я прошу прощения, Кирилл был негодяй просто.
Он передергивал... Не знаю Кирилла никакого. Какой Кирилл? Да вы о чем? Я вообще его не знаю. Какой Кирилл? Вы что, о чем? О чем? Я вообще не понимаю.
Нет, я просто говорю, что искажали очень сильно историческую действительность времен Великой Отечественной и до войны. И, ну, как бы сказать, ну, смешивали все в один винегрет.
Нет, да что вы мне ее рассказываете? Мне это неинтересно вообще. Все, что было до меня, только сразу, понимаете, я захожу, взорвалось все сразу, все, что было до меня. И после меня. Примерно такое ощущение. Да, я горделив, да, наверное, я преувеличиваю свою значимость сам для себя. Ну и что? Ну и что? Не знаю я, что было до меня, неизвестно мне, не слушаю я. Почему? Потому что готовиться надо к программе. А вот я и готовился. Вот давайте, уже сказали, Левада-центр либеральный, и тут звонит Михаил, а Михаил у нас известный либерал. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Да.
Конечно, вопрос глуповат, можно его и по-другому поставить.
Как?
Гитлер был бы обречен все равно, даже если бы он прошел вглубь страны России, дошел бы даже где-то до Челябинска и далее, он все равно был бы обречен. Потому что идея нацизма, она органически противна во времени. Человек. Он не смог удерживать эти территории. Но если говорить о практике войны, то, конечно, я убежден и никогда не изменю это убеждение, что 3 миллиона убитых и плененных красноармейцев лежат полностью на совести Сталина.
Вы так считаете?
Потому что Сталин, вы сказали, что Гитлер не объявил войны. Нет, 1 сентября 1939 года Сталин прекрасно понимал, что Гитлер объявил войну. Но он свято верил в договоренности, и Риббентроп-Молотов... эти протоколы.
Есть одно но, есть одно но, Михаил, вы передергиваете. При всем уважении, он не объявлял войны Советскому Союзу.
Алексей, ну понятно, о чем мы говорим.
Ну понятно, вы просто говорите о начале Первой мировой, да?
1939 года был пакт Риббентроп-Молотова, освободительный поход был до этого, но я...
Только до этого были другие, например, договоры, тот же самый Деладье и Риббентроп.
Алексей, можно две фразы?
Чемберлен?
Вы видели кадры, а я их видел лично в начале 90-х. Это кадры, конечно, были закрыты. Почему сейчас не понимаю? Я видел кадры хроники, нашей хроники, немецкой хроники. Значит, граница, войска НКВД, которые охраняли границу, ну, нашу границу территориальную, идут эшелоны, на них лозунги. Помощь, наша помощь Германии, зерно и нефть. Бесконечные вагоны, бесконечные цистерны. Отдают честь.
Это где это вы видели, Михаил?
Я видел эти кадры, их один раз показали по центральному телевидению.
Значит, я видел. Надо искать. Придется дата, искать мне, Михаил. Придется искать.
Дата стоит 22 июня 41 года.
Что доказывает, что они ждали, что нападут. Если исходить из этих кадров, которые вы видели.
22 июня 41 года эшелоны продолжали идти.
Так, Михаил, значит не ожидали, значит, без объявления войны. Если исходить из того факта, который вы излагаете. Нет. Как нет? Ну как нет? Да, Михаил. Не-не-не. Михаил, смотрите. Во-первых, никто не видел этих кадров, кроме Михаила. Ладно, берем на веру. Плюс Михаил сказал, Сталин знал. Но если исходить из логики Михаила, что Сталин знал, зачем же тогда он 22 июня посылал куда-то какие-то эшелоны? Это было бы странно, согласитесь. Он знал, что нападут, и посылал эшелон. Ладно, это было мнение Михаила. Единственное, что я напомню для тех, кто любит говорить о пакте Молотова-Риббентропа, что был еще Чемберлен, был Деладье, и были абсолютно сходные договоры между Францией и Германией, Великобританией и Германией. Ну, судя по фамилии, вы сразу можете понять, что между кем и кем они заключались, да? И они заключили эти договоры, это только не пакт называлось, да? А договор, по-моему, если я не ошибаюсь, до того, как это сделал Советский Союз. То есть ключевые игроки европейские заключили подобный договор с Германией раньше, чем Советский Союз, а Советский Союз был последним. Ха-ха-ха. Ну и плюс еще был Мюнхенский сговор и аншлюс Австрии, который, в общем-то, поддержали европейцы, посчитав, что они тем самым утолят жажду Гитлера завоевывать территорию. Они говорят, ну что, Австрия, ну, давайте простим. Это все была Европа, которая, в общем-то, не сильно сопротивлялась Гитлеру. Плюс к этому можно взять статистику, как Европа быстро сдалась Гитлеру. Это было невыносимо быстро. Это было просто настолько быстро, что нам трудно даже думать об этом. Потому что там обычно, месяц одна страна, может быть, держалась, другая две недели. Такая вот героическая была Европа. Вот. А Советский Союз не пал и не сломался. И более того, он не то что продержался, да, а он держался ровно до того момента, а это, как известно, не начало Великой Отечественной войны, а это ближе уже к концу Великой Отечественной войны, до того момента, как... как не победил, во-первых, а во-вторых, до... Моменты легко очень, легко нельзя сказать, нельзя, это неправильное слово, это неряшливое словесное сейчас будет. И до момента открытия фронта, да, Западом, он держался, Советский Союз. То есть наша страна, наши предки, говорят, держались. Плюс к этому есть еще одна цифра, если я не ошибаюсь, можно сказать сразу, более 80%, а по-моему 82% потерь гитлеровская Германия, вермахт, армия немецкая понесла на Восточном фронте, то есть в войне с Советским Союзом. 82% сокрушительно. Согласитесь, 82. То есть остальные 18 — это наши героические союзники, как считают. Наши героические союзники. А может быть, это просто немцы не доезжали куда-то, не долетали, сами себя немножечко взрывали. Ну, знаете, такие невоенные потери. Ну и может быть, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Но 82%, я слышал такую цифру, некоторые называют и больше, гитлеровская Германия понесла на Восточном фронте. То есть это мы, это наша страна, это наши предки, это наши деды, это наши прадеды. Поэтому, когда задаются вопросом, а победили ли мы, я думаю, что да. Я думаю, что да. И я думаю, что оценка тех историков, которые говорят, что, значит, Запад ждал до определенного момента, кто же начнет брать верх, она в целом справедливая. Она в целом справедливая. И когда стало понятно, кто берет верх, а это был Советский Союз, начали помогать. Я думаю, что это вполне справедливая оценка. Нет? Не так? Не так? Вы не согласны? Да что значит держался? РККА уже погнали назад Гитлера, когда открылся Западный фронт. Все верно, Дима Гармонист. Все верно, все верно. Ну, сейчас могут нарисовать хоть 144%. Юрий, не будьте глупцом. Тем более, кстати, вы вчера приходил ко мне, значит, заместитель департамента культуры ля-ля-ля-ля Москвы. Юрий говорит, у меня знакомая в библиотеке получает 14 тысяч. Ему говорят, дайте-ка нам данные знакомые. Так и не предоставил. Юрий, вы, мне кажется, склонны обманывать аудиторию. 7373948. Я за вами слежу. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий.
Да.
Я думаю, немцы проиграли, знаете почему, войну? Когда в 41-м они дошли до Москвы, угу. Потом их там разгромили.
Угу.
Сколько еще шла война вот после, ну, когда откинули...
Вы решили мне задать вопрос или хотите...
3,5 года, по-моему.
Интересно, считаете, вот. Так?
Так, и вот, ну как можно воевать, когда вот стоять уже прямо у Москвы,
угу.
И потом это отступили?
Не-не-не, по-другому, все по-другому, смотрите, все по-другому. Почему немцы проиграли? И тут начинают историки, эксперты долго рассказывать о том, почему же немцы проиграли. Приводят какие-то цифры, свои теории. Потому что Советский Союз сильнее. Немцы проиграли, потому что советские люди были мощнее. Потому что они боролись за свою землю. Потому что они сильнее. Все, они сильнее. Наши люди. Они отважнее. Понимаете? Они готовы на жертву. Советские летчики шли на таран. Советские летчики. Вот все время все говорят про камикадзе. Все говорят про камикадзе. Вот камикадзе шли на таран. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Советские летчики шли на таран. Первый ночной таран советский. Первый ночной советский. Никто немцу в голову такое не приходило. Наш и шел, понимаешь, что... Расстрелял все патроны уже, все кончилось, надо выполнить задачу, идет на таран, все. Вот это наши летчики, например, и так везде. Просто у нас героический народ, что непонятного-то? Поэтому проиграли немцы. А почему проиграли французы? Задайтесь вопросом. Да потому же они и проиграли, потому что у нас героический народ. Потому что вся наша история — это попытка кого-то нас захватить и после этого наказание того, кто это попытался сделать. И каждый раз история идет по кругу, и каждый раз нас пытаются кто-то куда-то заткнуть, понимаете? Каждый раз нас пытаются куда-то сместить с тех позиций, на которых мы находимся. И каждый раз они проигрывают. Каждый. Каждый. Потому что если бы они не проигрывали, у нас бы уже не было, правильно? Логично, логично. Значит, каждый раз они проигрывали. Че там шведы? Где они вообще? Где шведы? Где поляки? Где Речь Посполитая? Где она? Речь Посполитая? Где они? Поляки, алло! Вы только яблоками сейчас торгуете. Все. Ну, пан Владыевский, где вы вообще все? Нет вас! Нет вас! Где Британская империя? Ну, это я так просто вспомнил о том, как разваливаются империи. Ладно, к черту англосаксов. Они к нам какое отношение имеют? Ну, ладно, хорошо. Вот, это просто так. Немножко позлорадствовать. Ну, поляки. Ну, где? Нет поляков, правильно? Кто еще там? Шведы? Нет. Кто там еще на нас шел? Ну, французы. Ну, есть французы, конечно. Французы молодцы. Ну, что французы? Ну, вино, странные машины. Странные довольно машины они делают, конечно. Ну, могут разбомбить Ливию, допустим, как вариант. Да, да, вот французы. Ну, наверное, все, что можно сказать о французах. Эйфелева башня еще есть. Вот. Все, все, вот французы. А, неплохие фильмы, «Такси», фильм «Такси», вот, «Люк Бессон», замечательный, замечательный, абсолютно потрясающий, гениальный. Все, все. Где Германия? Ну, Германия молодцы, экономически молодцы, ну, а так-то что? Ну, а так что? Машина хорошая, спасибо немцам за машину, спасибо. 7373948, все. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Андрей, Тверь.
Андрей, простите, перебиваю, шведы, это Икея, мне подсказали. Да, спасибо огромное.
Алексей, вот, кстати, добавлю слова Михаила. Последний грузовой состав пересек границу где-то, по-моему, пол первого ночи, вот уже 22 июня. Поэтому это вот был последний состав грузовой, который ушел в сторону Германии от нас.
Откуда данные? Просто я хотел уточнить.
Ну, вы знаете, я просто интересуюсь именно историей Второй мировой войны.
Я понимаю, просто откуда данные? Просто
там, за рулем да. я не могу вам сейчас... Вот
все, прямо, понял, прямо, не пытаю, прямо, не пытаю, не да, пытаю больше.
Да, но поверьте, на самом деле пол первого ночи последний состав ушел вот через Брест на Германию. А по поводу выиграли...
Придется проверять.
Да, ну поверьте, выиграли мы или не выиграли. Конечно, мы бы выиграли в любом случае, да, потому что у нас люди героические. Но была колоссальная поддержка Канады и США. Да, Канада — это сталь была листовая. Вот. Ну, соответственно, США – это транспорт. Естественно, у США бронетехника была никакая, там, то, что они нам по ленд-лизу поставляли. Ну, автотранспорт был замечательный.
Ну, самолет был вроде неплохой у них. У нас, по-моему, Покрышкин летал на Аэрокобре. Аэрокобре.
На Аэрокобре, да, Покрышкин. Но, кстати,
сначала он на Миге третьем, по-моему, летал, а потом вот на Аэрокобре.
Я могу про «Аэрокобру» рассказывать много. Это была машина американская, предназначенная изначально для англичан, но научили летать, потом американцы сами признали, «Аэрокобры» русские. Очень был сложный самолет.
Сложный самолет, но хорошая была у него пушка. По-моему, там 37 миллиметров, если не ошибаюсь.
Да, да, это наши уже переставляли, нашу пушку. И еще плюс ко всему, американцы нам здорово помогли именно перед началом Курской битвы, то есть 4 июля, на 4 июля практически у РКК не осталось авиации над Курской битвой.
Я понял. Нет, смотрите, спасибо вам большое. Я не пытаюсь сейчас погрязть в ленд-лизе, да? Я не пытаюсь говорить сейчас об этом и как нам помогали, не помогали. Понятно, помощь была. Вопросов нет. Ребят, но Левад-центр, он издевается над нами, и он ставит вопрос как? А победили бы или нет? И мы ему отвечаем, да. Мы просто ему отвечаем, да, конечно. Да, нет сомнений. И зачем вы ставите этот вопрос? Другое дело, была ли полезна помощь Запада? Да. Да, была ли полезна? Большие были бы потери, если бы Запад не помогал? Да. Были бы больше, конечно, были бы больше. Это логика просто элементарная, потому что если тебе помогают, если тебе не помогают, логично, когда тебе не помогают, что у тебя потерь больше, потому что тебе все нужны на своем горбу, да, правильно? Ну вот, все понятно, да, спасибо большое. Но мы победили бы, все. Победили бы, разумеется, говорит Туманов. Вот и все. Ребят, не рассуждайте на этот вопрос. А Левад-центр провокаторы. Левад-центр провокаторы. Почище... Кто там, Дождь у нас, по-моему, спрашивал, нужно ли было сдавать Ленинград или не нужно было сдавать Ленинград, а может, нужно было сдать, вот, не пытаться обороняться, не держать блокаду, да, там, ну и так далее. А правда, что половина всей взрывчатки была американской, пишет Владимир. Да кто ж теперь знает, Владимир? А у Германии была поддержка всей европейской промышленности. Спросили бы Левада, чтобы, если бы Европа сопротивлялась, пишет Алексей Фрей. Все это верно, кстати. Некоторые задаются вопросом, а почему Советский Союз шел до Берлина, так сказать. Зачем нам нужен был флаг над Рейхстагом? Типа, дошли бы до своих границ, и все. Ну, есть такие люди. Этим людям короткий ответ. Вся Европа воевала против Советского Союза. Естественно, та Европа, которая сдалась. Естественно, вся промышленность европейская, много было коллаборационистов, в том числе были бандеровцы, кстати. Вспоминаем о бандеровцах. Обязательно мы не можем забыть о бандеровцах никак. Естественно, вспоминаем каждый раз о них. Но и предатели среди наших были. Были. Например, Власов. Негодяй, подлец, гад такой. Вот. Все мы знаем эту армию. Российская освободительная армия она называлась. Звучит красиво. А по факту, конечно, предатели, гнусные коллаборационисты и иуды. Болгары, братушки, пишет Константин. Да, правильно, спасибо большое за напоминание. Точно, у немцев было много танков от Шкоды, Дэвид Джонс говорит. Я просто напомню, что США с 41 года оттянуло, по сути, на себя большую часть сил Японии. Если бы еще Япония нам бы в 41-м долбанула зад, то неизвестно, что бы было. Но, Юрий, знаете, у Японии там были разборки действительно США в большей степени. Это нужно признать. Плюс Япония занималась активно чем? Уничтожением китайцев. И если вы посмотрите развесовку жертв войны, ну, там, японо-китайской, китайско-японской, тех же самых дат, что и Великая Отечественная война, окажется, что я сейчас не могу вспомнить, там около как раз 25 миллионов китайцев погибло и около миллиона японцев. И позвольте мне, видя этот баланс, сказать всего. Всего около миллиона японцев. Китайцы не умели воевать. Не знаю, сейчас научились или нет. Такие дела. Сегодня день памяти и скорби. Мы об этом не забываем. Действительно, действительно не забываем. Но и давайте жить с уверенностью в своих силах, черт побери. И на такие вопросы отвечать однозначно. Подходит к вам человек из Левада-центра, вы плюете ему в лицо и говорите, конечно, да. Конечно, да. Что ты меня вообще спрашиваешь? 18:30, новости, после этого продолжим. Ну, 18:35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И мне вот здесь слушатель написал, ага, и красный флаг на бело-синий-красный променяли. Променяли, вот так вот он сказал. Неправильная постановка вопроса. Коротко отвечаю. Значит, любить надо одинаково, любить. И имперский флаг наш, и советский, и наш российский, современный. И вот так вот в машине, вот так вот, значит, внутри повесить имперочку, повесить советский флаг и повесить российский. Все это наши флаги. Да, это все наши флаги. Они разные, соответствуют разным историческим эпохам. Да, мы такие люди. Да, нам нравится менять флаг иногда. Да, и что? И что? И все это наш флаг. Да, и используйте, и получайте удовольствие. Не противопоставляйте эпохи. Зачем? К чему это? К чему это? Это было развитие. Понимаете, вот вы человек, допустим, да, вот некоторые говорят, вот была Российская империя, потом был Советский Союз, теперь Россия, все время там революция была, а вот еще там 91-й год. Ну, представьте, что это один человек. И один человек, например, в определенный момент начинает курить, но он не хочет курить, он хочет бросить курить. При этом он развивается на работе. Допустим, у него идет карьера, вверх пошла. Тут он приболел, но карьера идет вверх. Тут он с кем-то познакомился. Какая-то женщина, начал встречаться, бросил курить, но женщина ушла от него, отношения испортились, раз по карьере что-то не то пошло, но он уже занимается спортом, черт побери, это один и тот же человек, просто в разные эпохи, и он иногда делает ошибки. Он иногда делает ошибки, иногда он совершает что-то эмоциональное. Эмоциональное, всплеск какой-то, да, это революция. Когда он говорит, надоело так жить, да пошли вы все в жопу. И уходит куда-то, стучит дверь и все говорит, да что ж такое, ушел опять. Истеричка. Он возвращается и говорит, так, не все пошли в жопу. Некоторые пошли, а некоторые не пошли, поэтому давайте все-таки налаживать отношения. Все-таки, ну, слава богу, что вернулся. Вот и все, это один человек. И, кстати, мне сейчас на наших редакторов, я просто сообщаю, опять выходят люди из Департамента культуры Москвы и еще раз просят Юрий. Наш слушатель Юрий, который вчера пожаловался, что его знакомая получает мало денег там в библиотеке. Дайте данные, Юрий, черт побери, вы дадите данные или нет, потому что они же меня доконают теперь, понимаете? Они меня доконают в своем департаменте культуры Москвы. Дайте данные, Юрий, напишите, я знаю, что вы все равно постоянно слушаете. Договорил же Северная Тушина. Что Северная Тушина? Одна библиотека в Северном Тушине, скажите, Юрий, конкретно дайте данные по человеку. Я отправлю им смс-кой, они от меня отстанут. Вот, помогут человеку, как будет замечательно. Юрий, я до сих пор жду. Вы понимаете или нет? И ладно бы они забыли, я бы тоже забыл. Я забыл, они не забыли, понимаете чего? Поэтому давайте как-то сделайте что-нибудь, пожалуйста, если вы хотите человеку помочь. Все, этот блок мы завершили. А Юрий, от вас жду сообщения. Чтобы мы ее уволили, это говорит 12-й. Ну, узнаю точно адрес, я же не был у нее на работе. Вот узнайте и пришлите мне, черт побери. А если не можете, в эфире не сможете прислать, пришлите мне в соцсети. Как он называется там? Facebook. Кто еще там? Instagram в директ. Бахните. Ну и как хотите, короче говоря. А потом всех поставят раком и уволят, говорит Юрий. Нет-нет, Юрий, вот именно, что никого не уволят, а зарплату поднимут. Хотите помочь человеку, говорите. А не хотите помочь? Ну, значит, вы хитрый обманщик. А, обманщик, что ли? А? Что творишь? Что творишь? Хочешь помогать человеку? Помогай! всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушать революцию, говорит космополит, цитируя Блока. Ну, он так пишет. Что еще? Так, сам богат... А, ну у нас же новости. У нас же новости. Я вот, чтобы не забывать. А, МЧС предупредила жителей Москвы о дожде и сильном ветре. До 21 часа в столице ожидаются осадки, гроза, порывы западного и северного... северо-западного ветра. До 17 метров в секунду. Непогода начнется с западных районов. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И, возможно, повреждение линий электропередачи. Как замечательно нас теперь информируют обо всем МЧС, да? Как бы было бы хорошо, если бы они это сделали перед тем ураганом, который был в Москве. Ну, ладно, на самом деле сейчас уже начали делать, и слава богу. Так, вот, одна новость, которую я хочу вам рассказать. Одна новость, которую я хочу вам рассказать. Депутат Верховной Рады Семен Семенченко, или Семенченко, уж не знаю, заявил странную вещь. Вы знаете, сейчас во Львове проблемы. Львов, цветущий европейский город Львов, который, конечно же, не такой, как грязная, отсталая, омерзительная, ордынская Москва, в которой мы живем. Цветущий город Львов сейчас задыхается от мусора, потому что мусор из него не вывозят. Помойка там. И не могут власти города местные решить проблему с вывозом скопившегося мусора. И 21 мая там ливень был, и образовал потоки воды вот из-за ливня вынесли на улицы горы отходов. Такая вот ситуация произошла во Львове. И ничего невозможно сделать. И депутат Верховной Рады все объяснил. Я сейчас вам прочитаю. Операция по превращению украинского Пьемонта. Ну, замечательно, замечательно, потрясающе. Прямо чувствуется сразу итальянский дух Львова. В мусорную столицу, он говорит, не может быть только спецоперация администрации Порошенко. Уничтожение всего украинского выгодно в первую очередь Путину. И для меня все это еще одно доказательство, на кого работает вся верхушка якобы украинской власти. Сказал депутат Верховной Рады. И также сказал, что мэр Львова... Он не может решить эту проблему, потому что назовите мне хоть один город, где построено предприятие такое на Украине, которое перерабатывает мусор. Его такого города типа нет, говорит Семенченко. Так что придется нам признаться, дорогие друзья, и вот так вот перед лицом украинцев, которые меня слушают, признаться, что это, да, действительно, это наши проделки. Мусор, немытые туалеты во Львове. Это все проделки Кремля, и, конечно же, в этом виноват Путин и весь российский народ. А ваш мэр ни в чем не виноват. Я просто хотел об этом сказать. Ну а что, это вообще все? Ну и что обсуждать этого давно? Нет-нет, ничего, Виктор, просто это человек заседает в Раде. Это на заметку украинцам. Может быть, они в следующий раз будут как-то по-другому голосовать, а может быть и нет. На открытии и закрытии Московского, Международного Московского кинофестиваля прозвучат песни Марии Захаровой. Об этом сообщил РИА Новости президент Международного кинофестиваля Никита Михалков. Он говорит... Я узнал, что Мария Захарова пишет песни.
Ты мохнатый шмель, так вот так. Я узнал, что Мария Захарова пишет песни. Я ее попросил их прислать. Она сначала сопротивлялась, но потом прислала мне две замечательные композиции.
Сказал режиссер, добавив, что официальный представитель МИДа России пишет и музыку, и тексты песен. К записи музыкальных композиций подключился продюсер Максим Фадеев. Это который...
Дом, тихо-тихо в нем... Я открою дверь.
Ну вот вы поняли, да? А саму песню на открытии фестиваля исполнит Наргиз Закирова. Ничего не могу по этому поводу сказать. Просто, ну, хорошая женщина в татуировках, все. Михалков добавил, что...
Очень рад снять этот камень политического противостояния, показать, какая Мария красивая, умная и талантливая женщина.
Песни Марии Захаровой, но мы не знаем, что это за песни. Мы не знаем, что это за песни, потому что, видимо, они будут исполняться впервые, и исполнять их будет Наргиз Закирова, и подключился к этому. «Аншлаг, аншлаг, потерял такого резидента», пишет Оле. Это вы про меня? Спасибо большое. Шоу-бизнес приносит больше денег, чем работа в МИДе, пишет Ипатий. Идиотизм какой-то. Все подлизывается, Михалков. А почему он не может восхищаться открыто? Вот смотрите, вот вы, можете вы меня сейчас обвинить в том, что я подлизываюсь к МИДу и к Марии Захаровой? Если я буду говорить, что Мария Захарова талантливая, потрясающая, эффектная, интеллектуальная, образованная, с юмором женщина. Разве я подлизываюсь сейчас? Я открыто восхищаюсь, правильно? И Михалков открыто восхищается. Уже готовился убрать звук. Вячеслав говорит, свободная, пишет Владимир. Нет, она замужем. Как оказалось, я изучил этот вопрос. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот как раз по этой теме. Вот
да.
Интересно, а почему не будет петь самой у вас? Мы ее так поддерживали, Евровидение, все дела.
Так может и будет.
А нет, будет же вот это...
Так нет, она может будет петь другую песню, свою какую-то просто.
А, ну,
мы
может
не
быть.
Мы не знаем, какая эта песня сама по себе. А Закирова, насколько я знаю, у нее такая подача роковая. У нее хриплый голос такой прокуренный. Может быть, там будет что-то такое, что требует голоса Закировой.
Понятно.
Да, вот мы же не знаем, что это будет. А? Мы сидим с тобой в МИДе. Ну, можно сейчас подумать. Что ж ты, псака, сдал назад? Ну, она, да? Ну, сдал назад. Что ж ты, Дональд, сдал назад? Сдал назад? Не помасти я тебе! Ты взгляни в мои глаза!
Папара!
Брось трепаться о судьбе, ведь с тобой мой Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
Я попутал рамсы. Ну, да? Был уже? Был уже, да? МИД по ком звонят? А, по ком звонят твои золотые купола? Вы, кстати, видели фотографию у меня в Инстаграме? Это я так незаметно рекламирую свой Инстаграм. Какое это было такая иллюзия? Туман над Москвой. И у нас из окна редакции видно здание Храма Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя видно. А сзади, соответственно, ну такой у нас ракурс, видно МИД, Министерство иностранных дел. И Министерство иностранных дел из-за тумана повторяло форму, стало тенью Храма Христа Спасителя. Не видели? Я считаю, что это мой лучший кадр на данный момент. На шансончик-то тянет, пишет Санек. Но мы не знаем, в какой стилистике Мария Захарова пишет песни. То Бузова запела, то Захарова писать начала, пишет Сергей. Так ее Михалков уговаривал, оказывается, понимаете? Она и не хотела. Призрак, пишет Александр. Да, призрак бродит по России, призрак... Но не коммунизма, конечно. Что там с котом? Как назвали? Пусть напишет. Пишет Константин. Да ладно, дальше пошли. Так, самым богатым чиновником России по версии Forbes стал депутат горсовета Улан-Удэ. Как неожиданно. Мы-то думали, что надо кем быть, чтобы быть самым богатым чиновником. Ну, минимум, наверное, министром, а может быть и премьер-министром. А нет. За прошлый год семейный доход Вадима Бреднева. Не знаю, почему ее никто не ставит. Ну, наверное, Бреднева. Составил 2 миллиарда 800 миллионов рублей. У чиновника и его супруги в собственности находится более 20 земельных участков, 5 жилых домов, автомобилей и моторные лодки. Следом за ним в топе находится сенатор и акционер рыбопромышленной компании «Океан Рыбфлот» Валерий Пономарев. Его доход в 2016 году составил 2,6 миллиарда рублей, то есть 2 миллиарда 600 миллионов. И глава Татарстана Рустам Миниханов. 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Никогда не знал, что в Улан-Удэ вводятся такие деньги. У нас есть кто-нибудь из Улан-Удэ? Просто для контраста понять, как люди живут в Улан-Удэ. Ну, если у нас там так живет депутат горсовета... Понимаете, это не депутат Госдумы, это депутат горсовета. 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Как живут простые люди в Улан-Удэ? У нас кто-нибудь был хотя бы в Улан-Удэ? Вы бывали там? В этом прекрасном краю. Может быть, там люди совершенно прекрасно живут? Может быть, это какое-то потрясающее место? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Я в Улан-Удэ жил 9 лет, закончил там школу.
Да.
Вот. Ну, я вам хочу сказать, абсолютно нищий город. Денег нет, пенсии маленькие, ЖКХ очень большое. То есть трехкомнатная квартира в районе 5000 стоит.
Но нищая пенсия это сколько? Это 300-400 тысяч рублей?
Пенсия?
Да.
До 10, наверное, не у всех есть.
До 10. 10 тысяч долларов.
Рублей.
Рублей? Боже мой. А как у него 2 миллиарда 800 миллионов?
Он город, но он же в Москве.
Ну, не, подожди, он депутат горсовета. В чем в Москве-то? Он там?
А, насколько я знаю, там Народный Хурал.
Не знаю, там. Горсовет, вот смотрите, депутат горсовета Улан-Удэ. Хурал, наверное, выше считается, это, наверное, что-нибудь
Хурал
областное.
Это республика Бурятия, да, Хурал.
Ну да,
ну, там региональный, в смысле. Сети гипермаркетов, очень такие развитые, я марку называть не буду. Вот, может, какое-то отношение есть.
Никаких. Слушайте, а может, вот, допустим, я, мне просто интересно, если вот Вадим Бреднев 2 миллиарда и 800 миллионов рублей потратит на то, чтобы отстроить город, он сможет построить рядом еще один Улан-Удэ?
Я думаю, даже два.
Даже два. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Замечательно, может быть, он копит. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня Вадим зовут. Фамилия Вадим не Бреднев, а Бреднев.
Бреднев все-таки? Ну ладно.
Бреднев
написано.
Ну это неправильно.
Ну
Вадим
не знаю.
Бредней, он собственником из торговой сети «Титан».
Розничной сети, это да, он. «Титан». И что же там продается?
Гипермаркет местный.
Это типа Икеи какой-то, да?
Ну не Икея, почему? Это продовольствие, ну это пусть будет «Ашан».
Еще можно столько заработать на «Ашане»?
Ну, 400 тысяч населения, ну, плюс мясоперерабатывающий завод, можно.
А, у него есть мясоперерабатывающий завод?
Да.
А, ну, хорошо тогда. Чего я тогда к нему пристал?
Не знаю.
Не знаю, чего я к нему пристал? Нормальный человек бизнесом просто занимается, и все. И, помимо того, депутат горсовета Улан-Удэ. 2 часа назад, объезжая пробку на Садовой, доехал до Маховой. Это стало моей роковой ошибкой, пишет Гагога. У нас в отеле юрист Улан-Удэ убежал оттуда без денег. Народ сидит, пишет Роман. Чего удивляться, разве вы не видите по законам, которые не принимают, что все эти господа работают исключительно на свой карман, говорит Юрий. Юрий, здесь даже разговор-то... Кстати, где... вы данные мне не забудьте прислать. Серьезно сейчас. Кто, как он заработал эти деньги? Это же ведь жители Улан-Удэ ему привезли. 7373948. В смысле, принесли в его магазины. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Радио отключаю. А то я по интернету.
Да-да.
С вами говорю.
Да.
А, ну вы меня видите. Я постоянный там этот, как бы, клиент.
Хватит себя хвалить-то уже, в конце концов. Ну?
Ну, немножко можно. Ну, в Улан-Удэ я бывал часто. И я, во-первых, я в Бурятии на охоте. Постоянно бываю. Ну, как постоянно, раз в год бываю. Ну, на самом деле, тяжелая там ситуация, это вам скажу. Ситуация тяжелая. На самом деле, сказал бы я, все дешево, но на самом деле все дорого. На самом деле, если что-то хорошее, то там все дорого.
Все дорого. Спасибо большое. Пенсии по всей стране одинаково, только в Москве надбавки. Учите масть-часть, юноши, пишет 69-й. Приятно услышать, подбираясь к 30 годам, что ты юноша. Это раз. И два. То есть вы думаете, я реально спросил про 300 тысяч пенсии в Улан-Удэ? 69-й, что-то нужно вам проработать по части сарказма и иронии. Таких мини-олигархов много, но не все депутаты. В долларах не так уж и много, кстати, пишет Константин. 50 минут без движения на Котельнической. Собянин, наше все, пишет Лимузин. Но вам же пообещали, когда закончится реконструкция городских улиц, московских, лучше не станет. Просто по-другому будут распределяться потоки. У меня же был человек из ЦУДД, вы что, забыли? Кстати, в движении. Не то нажал, вот теперь в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Учитесь у депутатов из горсовета Улан-Удэ, как надо работать, жить и так далее. Развивать страну. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Кирилл, Сергеев Посад.
Да.
Ярославка, от Тарасовки до Пушкина, как в пятницу, стоим очень плотненько.
Mm-hmm, понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Юрий, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, вообще все умерло, такое ощущение. Вот, по крайней мере, Бельмановская улица, там вообще жесть какая-то.
Жесть, понял, понял.
Союзная жесть, так. Под Наметкина жесть, да. Все жесть везде
жесть.
Просто.
Жесть, как она есть.
Зато вас можно послушать, приятно.
Вот, я этому радуюсь. Спасибо вам большое. Сам сейчас езжу на метро, откровенно признаюсь. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алексей Валерьевич, приветствую, Борис Байкер.
Да, Борис.
Решка внутренняя, университет Минская, все очень-очень плохо.
Плохо.
8 баллов Москва.
8, да, так и есть. Но, к 20 часам, то бишь к концу программы, то бишь через час примерно, будет уже 7. 7373948, не то что радостная новость какая-то. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, добрый день, Сергей.
Да.
Дмитровка умерла как никогда сегодня. Вот объезжаю по Дубнинской, но здесь тоже на Дмитровку, на Вербилковском проезде Каямба.
Да, кстати, на Дмитровку смотрю, не так уж прямо она такая ужасная. Ну, не знаю. Может быть, в реальности ситуация отличается. 7373948, как вас зовут, Алё?
Добрый вечер, меня зовут Игорь, Москва.
Да.
Побывал в аду на Котельническом набережной, стоял там действительно 40 минут без движения, в итоге, ну, все стали разворачиваться через две сплошные и из центра уезжать. Я последовал к примеру, и вот сейчас мчу по Волгоградке.
Без прав.
Ну, почему же?
Да я шучу, нормально. Боровка после МКАД плохо, пишет Ругер. В этом году едешь в Крым, пишет Сергей? Не, уже когда мост построят, тогда поеду. В этом году, думаю, проехаться в Европу, набрать фактов гниения Европы и потом вам рассказать об этом. Сейчас Car Digest про тачки, расскажет вам Александр Капков, а потом новости и потом опять встретимся сюда.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, четверг, июнь, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! После Car Digest от Саши Капкова прям захотелось купить корвет. Эх, пишет Сергей Васильевич. Да, Санек могет. Осталось накопить сколько там? 6, 7, 10 миллионов рублей. Копейки, если ты депутат горсовета Улан-Удэ. Что там говорить? 8 баллов в Москве. Вперед, поехали, погнали, вот эти вот все и другие штампы ведущих. Так, что я вам хочу рассказать еще. Значит, важная новость, сейчас прочитал. Событие такое, ну, ЧП в Москве. В кафе в центре Москвы убили официантку. Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина убил ножом официантку в кафе в центре Москвы. По версии следствия, днем 22 июня, то есть сегодня, мужчина ворвался в одно из кафе на улице Машкова в городе Москва и нанес сотруднице заведения не менее 9 ударов ножом. И девушка скончалась на месте. Представитель Следственного комитета отметила, что причиной убийства мог быть отказ девушки заключить брак с нападавшим. То есть отказалась выйти замуж. Ну, по нынешним временам, конечно, когда не особо кто-то замуж и зовет кого-то, вот, это странный отказ. Я так понимаю, убийца был фрапирован абсолютно, он был растерзан, он был сломлен, и он не нашел ничего другого, кроме как взяться за нож, он не нашел других вариантов. Дожили, пишет Борис Байкер, суровая кара, Дэвид Джонс. Так не доставайся же ты никому, говорит программист.
Мохнатый шмель, надушистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь, по родству бродяжьей души.
Да, Карандышев гад, пишет Алексей. Нет, это был, скорее всего, выходец из аула, пишет Илья. Откуда вы знаете? Я работаю на Машкова, пишет Илья. Ну, В смысле, артиста или на улице? Я просто, вы мне сразу объясните. Не юродствуйте, пишет Константин. Да что ж тут юродствовать, Константин? Ужас, ужас, ужасно. Все эти истории про Ромео и Джульетту, они живее всех живых. Все эти истории про Отелло и Дездемону тоже живее всех живых. Шекспир всемогущий, что ж тут говорить? Любовь, страсть, ненависть. Вот все, что интересует людей. Вот чем они живут. Вот почему люди смотрят «Дом-2». Ей все равно пришел бы конец, даже если бы она ответила «да». Муж все равно зарезал бы из ревности, пишет. Почему муж-то? В чем виновен Михалков? Ни в чем. Михалков – оскароносный режиссер. Снимает блок «Бесогон». Кое-что я даже иногда смотрю. Вот, так что просто Михалков ни в чем не виновен, вот. Он просто был в фильме, про который мы говорим, откуда была цитата. Вот. Если вы не знали, обязательно посмотрите. Обычно с ножами они ходят так, да у меня есть нож. У вас что, нет ножа, что ли? У меня есть нож. Вот вы скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, вы носите с собой, либо перевозите в автомобиле какое-то оружие. Нож, бейсбольная бита, кастет. У тебя расческа? Молодец. Расчешешь его, расчеши его. Это у нашего звукорежиссера, у него расческа. Молодец. Вы носите с собой что-то, чем вы предполагаете обороняться или нападать? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Глеб говорит, конечно, Нефман говорит, нож, топор, говорит Никита, топор, пишет Алексей, клюшка для гольфа, баллонник, телескоп, ножи, кулаки, нож складной и стартовый пистолет в машине, метательные ножи, у меня топор, телескопический баллончик, отвертка в бок, ключ на 32, это все, что вы пишете. Да, я ношу с собой что-то, чем я буду обороняться или нападать, 134-21-35. 134-21-36, нет, ничего такого не ношу. Нет, у меня ничего с собой такое нет. Ножище, газовый баллончик, топор. Возила кастет, но побоялась. Побоялась что? Побоялась, что украдут. Укус чайки, говорит. Бита алюминиевая. Ориентационная трость. Кирка. Щи. Сайга 410. Зажигалка. Мозг. Бита в машине. Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате, пишет Константин. Молоток строительный, ключ шведский, поролон, мачете, монтажка. А у Константина Нарлы ангел-хранитель. Газовый баллончик, пятый год ношу. Серп и молот, видимо, да? Короткоствол, тещу, отвертку, два топора, ножей штук пять, стальной прут, 50 миллиметров, пишет 60-й. Какая у нас прекрасная аудитория, хотелось бы отметить этот момент. 46% радиослушателей говорят, что они с собой что-то носят или возят, чем они собираются дать отпор или нападать. А 54% говорят, что не возят. А Джаггер вот мне здесь прислал... Огромный это мачете просто невыносимых размеров, но запакованный. Вы будете его распаковывать, когда какая-то опасность? Запакованный мачете возит с собой. Прям как купил, так и возит. Собаку вожу, гантелю, лопату саперную. Кстати, лопата — это вообще жесть. Я посмотрел, значит, ребята в интернете испытывали катану, испытывали меч двуручный и лопатку нашу. Надо сказать, что лопатка очень эффективная. Они испытывали на манекене, который, я уж не помню, как это точно называется. Ну, в общем, этот манекен максимально близко повторяет структуру тела человека. Ну, там пол головы этой лопаткой сносится на раз. То есть это, оказывается, настолько ужасное и грозное оружие, что мама не горюй. Причем ей владеть практически не надо уметь. То есть там навыка не нужно. Если мечом нужен навык, то здесь он практически не нужен. И много режущих поверхностей, рубящих. Все просто бам в ту сторону. Ее еще и метать можно. Бензопилу вожу. Ну это эффектно. Из баллистического геля? Да, Владимир, спасибо большое. Надо купить газовый баллончик, пишет Нефман. Ну, против бензопилы не знаю, насколько это поможет. Хотя, с другой стороны, может быть, если баллончиком брызнуть человека с бензопилой, он сам себя порежет на куски просто и все. Армейскую саперную лопату и мачете на случай, если на трассе встану. Петр Куликов говорит. Будете останавливать машины, Петр? Кусок арматуры возит с собой туляк. Я умею с ними разговаривать, Константин. статьи Нарлы. С кем? С человеком, у которого бензопила в руках? Зарядка от айфона, чтобы душить, пишет Алексей. Чтобы душить, чтобы душить. Седьмой айфон, чтобы унизить перед смертью убийцу, сказать. Зато у тебя нет седьмого... Так вот, да? Огром... Господи. Ну, Кирилл говорит, что нужно носить с собой огромный фоллимитатор. Достал, и все в рассыпную сразу, говорит Кирилл. Почему? Могут найти желающие. Знаете, времена сейчас страшные. Особенно в Европе, кстати, если вы вдруг едете в Европу. Сейчас о Европе и поговорим. Роспотребнадзор рекомендует туристам привиться от гепатита перед поездкой в Европу. Потому что, говорят, там продолжается рост заболеваемости гепатитом А. И большинство заболевших гомосексуалисты, сообщает наш Роспотребнадзор. Говорит, не надо, говорит, осторожно, привейтесь от гепатита, когда едете в Европу. Ибо там геи, и они все заражены, ну не все, они там, много из них зараженных гепатитом. Тут одна только загвоздка, ребята. Знаете, я раньше не думал, что такого плохого мнения о вас Роспотребнадзор, но получается, что так. То есть я так понимаю, в Роспотребнадзоре предполагают, что все, ну или многие, ну наверное все, кто выезжает из России в Европу, они так или иначе едут туда лобызаться с геями. Ну, я так понимаю, исходя из логики их сообщения. То есть, если человек уж едет в Европу, то по-любому какая-то вот... Что-то он затеял, что-то связанное с геями. Они не наши, Ругерт говорит. Ну, по себе же судят, говорит Юрий. А геи что нас там ждут, говорит Георгий? А вам что, нужно, что ли, Георгий? Ну, на всякий случай вас предупредили. Вот такие дела. Ну, загвоздка одна. Все-таки Роспотребнадзор о вас невысокого мнения. Они считают, что в Европу мы ездим, и вы ездите только для того, чтобы вступить в какую-нибудь связь с геями, как я понял. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Кирилл.
Да, Кирилл.
Да, Алексей, тут есть некая пикантность, позвольте, как врачу заметить, что гепатит А передается фекально-оральным путем.
Да.
То есть речь идет о передаче, видимо, вот во время секса, как бы, ну, по-другому это трудно трактовать каким-то образом.
Да. Либо кто-то, простите, уж не к столу будет сказано, не моет руки и со всеми здоровается, а потом жадно облизывает эти руки.
Вот, нет, ну, здесь как-то облизывают.
Ужасно, это да, омерзительно.
Мы оставим за скобками, но, тем не менее, вот наши слушатели должны это иметь в виду, что, в принципе, если они моют руки и не занимаются незащищенным сексом с геями, то, в общем, бояться, наверное, нечего, да.
Я буду надеяться, что наши слушатели и защищенным сексом с геями не занимаются. Я высокого мнения просто такого. Спасибо большое, Кирилл, спасибо большое за сообщение. За чисто технический такой подход, врачебный. Нам объяснили, как это все происходит, если что. Сами, видать, заболели в Европе, и теперь думают, что все такие, как они, говорит Кирилл Борисов. Кто-то не моет руки перед сексом с геем, видимо, пишет Вячеслав. Кто-то в Роспотребнадзоре, скорее всего, Вячеслав, если развивать эту мысль. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Юра Москва.
Да.
Ну, это сообщение про гепатит, это не для нас, это для высших эшелонов, там, чиновников каких-нибудь.
Ну, вы думаете?
Конечно, они же там все это.
Да вы же, ну, не все же.
Ну, не все. Нет, ну, большинство.
Но не все. Я понимаю, что нас гложет зависть, когда мы видим, сколько зарабатывает депутат горсовета в Улан-Удэ. Вот. И нам хочется верить, что, ну, в чем-то они все-таки... В чем-то все-таки не так сладка их жизнь, как наша, да? И вот где-то собака порылась, как говорят, да? Ну, вообще зарыта, ну вот. Это для хохлов сообщение, Димка говорит. Красава, говорит, джекпот. Ну, не знаю. В кафе кто-то после... Да-да-да. Роналдо тут приехал. Выдать ему... А, кстати, сегодня видел сообщение. Вроде как Эрнест Макаренко. Либо кто-то под него, так сказать, замаскировался. Говорит, надо выдворить Роналдо, потому что он гей из России. Очень эффектно и сильно, мне кажется. С точки зрения заявления. Ну, по-моему, сильно. Ладно, вас Роспотребнадзор предупредил, я вас по-другому предупрежу. Не вступайте в какие-то связи с геями. Ну, я имею в виду. Ну, вы поняли. Поздороваться можно. Вот. Слушайте, я только сейчас понял, наверное, почему в определенной стране, в определенный момент истории, люди вместо того, чтобы здороваться за руку, махали рукой.
Да, да, дальше пойдем.
+7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм, и мы продолжаем, дорогие друзья. Вот эта новость, это бомба, я вам серьезно говорю. Сотрудницу Сахалинской больницы уволили за унижение 2-летнего ребенка. Медсестра Центральной районной больницы Макарова на Сахалине оскорбляла лежавшего в стационаре маленького мальчика. Стационаре маленького мальчика. Я сейчас найду это видео. Ага, ага, ага. Как хорошо, когда у тебя есть маленькие помощницы, но у меня их нет. С другой стороны, они начинают в определенный момент что-то говорить, и тогда, в общем, хорошо, что их нет. Суть не в этом, суть не в этом. Сейчас я пытаюсь найти это видео. Значит, происходящее женщина записывала на видео, которое я пытаюсь найти. То есть мало того, что она ребенка оскорбляла, так она еще это записывала на видео. Уникальная дама сама по себе. Как отмечают телеканал 360, в создании видеоролика принимала также участие коллега женщины. Медработники решили таким образом наказать мальчика за испачканные штаны. За испачканные штаны. Наказать. И главврач больницы Лариса Мишакова заявила, что этот случай вопиющий. По ее словам, во время съемок ролика сотрудница ЦРБ была одна. То есть там никого лишнего там не было. То есть она говорит, что это она одна была. Ну что ж, давайте послушаем, как у нас в Центральной районной больнице на Макарова на Сахалине воспитывают 2-летнего ребенка. Да, да, так и есть.
Какое у нас чудо косоглазое, вонючее. Без конца орет. Смотри, какой красавец. Как бандит на большой дороге. Фу. Чего? Мордень свою опустил. Ну чего, ори. Ори давай. Я тебя поснимаю, как ты орешь. Ори. Блин, воняет. Хочешь с такими понянчиться?
Все. Такое видео. И в кадре все время стоит 2-летний ребенок. Естественно, лица не видно, потому что там кубики вот эти все, чтобы мы не видели квадратики. Заблюрено, так скажем, лицо. Ну все, и ребенок стоит, не знает, что ему делать. Дэви Джонс говорит, мразь, исчерпывающе на самом деле. Но, знаете, Дэви Джонс, что я вам хочу сказать? После просмотра этого ролика. А у меня складывается впечатление, что ни одна эта сотрудница Сахалинской больницы так воспитывает детей. Более того, я не знаю подробностей ее личной жизни, но у меня есть предположение, что у нее есть дети, и я думаю, что она и своих детей воспитывает так же. И я предположу также, вместе с этим, что многие люди в России, а может быть и во всем мире, подобным образом воспитывают детей. Так они относятся к детям. То есть это для них вариант нормы. Они в этом ничего плохого не видят. Они не хотят навредить ребенку. Они не думают о том, что они вредят. Они просто воспитывают. Как бы ты, 2-летний вонючий косоглазый придурок, нагадил в штаны. Это просто они думают воспитательный момент. Ну, они университетов не кончали, наверное, все-таки. Похоже на общение нашей воспитательницы с нами в детском саду 25 лет назад. Мистер Серг говорит. Вот-вот, мистер Серг. Вот-вот. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Максим.
Да.
А это, по-моему, Ксения, да, зовут эту женщину? Вы не помните там?
Не говорят, не говорят, я не видел.
Дело в том, что там еще есть одно видео с девочкой, с маленькой, она примерно так же. Вот, но вы, конечно, в эфир не ставьте, там мат, но вот если
здесь кто-то тоже был мат, как я понял, просто его вырезали аккуратно.
Ну, там вот, вы знаете, там прям, ну, прям, скажем, жуткие вещи. Вот пусть слушатели посмотрят, там можно найти по хэштегу «Доренко Термос».
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я могу рассказать про себя такую историю. В детстве я очень тяжело заболела, и я лечилась очень... хорошей клиники московской. Я благодарна врачам, которые меня вылечили. Но вместе с тем я, находясь в больнице, отметила точно такое же отношение к себе, которое мы сейчас прослушали.
А сколько вам лет-то было?
Мне было 8-9 лет.
А сейчас?
А сейчас мне 44.
Ого.
И я хочу сказать, Алексей, то, что вот это вот отношение настолько оно запало ко мне в душу, что в тот момент я решила стать врачом.
Угу.
А стать врачом для того, чтобы лечить людей и не приносить им таких страданий, которые приносили мне в свое время.
Получилось?
И да, я стала врачом. Я кандидат наук, и я горжусь этим, несмотря на маленькую зарплату.
Ну, кстати, несмотря на маленькую зарплату, как вы интересно говорите.
Да.
Кстати, у вас голос, вы говорите, вам 44, я в жизни бы не поверил. Я не верю до сих пор. Серьезно.
Ну, спасибо за комплимент, но это действительно так. Вот, и я хочу, как бы, в заключение я хочу сказать, что у всех у нас в жизни бывают истории, хорошие и не очень, и я думаю, что... Надеюсь на то, что у мальчика хватит силы и воли противостоять такому злу. Все равно мы с ним встречаемся. Ну, это действительно так, это жизнь. Просто нужно надеяться на то, что душевного состояния, какого-то покоя, силы воли, поддержки родителей и, может быть, друзей нам помогут противостоять событиям и таким людям недобрым.
Знаете, вас спрашивают, какой у вас рост?
Рост у меня 156.
Понятно. Спасибо большое, спасибо большое. За откровенность во всем, кстати. Слушайте, я спрошу вас так. Я знаю, что людям свойственно подглядывать в замочную скважину. У нас есть на это 2 минуты сейчас. А вот вы же смотрите на своих соседей, да? Вы же смотрите на своих каких-то знакомых. Вот во дворе вы, наверное, видите, воспитывают детей. Вот такие примеры воспитания детей, это часто происходит? Или это скорее, это закономерность или нет? Или это вопиющий случай? Потому что у меня складывается впечатление, что это довольно часто происходит. Именно так воспитывают детей. Вы же смотрите, вы же ходите по улице, вы же видите, как родители общаются со своими детьми. 7373948. А как вас зовут, или здравствуйте? Алло! Алло, 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 не получилось. У нас же пропагандируется со всех утюгов, что ребенок это не человек, его можно ругать, бить, унижать, прикрываясь некими средневековыми традициями, пишет Юрий. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей. Снова Кирилл, Сергей Фасад.
Да-да-да.
Ну вот у меня 3 детей, и все мое окружение, тоже у всех маленькие дети там, и все, и мы гуляем с детьми постоянно. Но честно, чтоб вот так вот прям, вот так вот, это для меня даже шоком. Я сейчас еду и...
Не видели такого?
В шоке.
Не встречали?
Не видел.
Не видели? Понял. 7373948. Хорошо, если это вызывает шок, и вы этого не видели. Вот я вот так скажу. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте. Дмитрий меня зовут. Тоже там куча детей, 4. Не куча, но хватает. Я очень редко такое встречаю, практически не встречаю на всяких площадках, вот в поликлиниках. Uh-huh. Я имею в виду, когда няни или... Там же не очень понятно бывает, няни это или родственница, там мама, бабушка. Вот. Вот на моей памяти вот за последние 15 лет, наверное... Ну, может, я 1-2 раза, вот у меня даже была попытка, по-моему, мешаться, пристыдить. Uh-huh. Вот. Но там сложность в том, что при ребенке тоже стыдить нельзя. То есть это как бы нехорошо, то есть от человека взрослого, как-то отвести в сторону, так, понимаете, да? То есть это ж нельзя при ребенке ругать его мать, допустим, или отца.
Uh-huh.
Вот, нехорошо. Поэтому не помню уж там, получилось у меня или нет, но я помню, вот что это вот было. То есть это редчайшие случаи. Может быть, дома это у кого-то есть в семьях, но вот в общественных местах... Не случается,
правда. Не случается, вы говорите. Неврит, 12 лет, несколько лет лежал в стационаре, никогда ко мне так не относились, хоть и парализовано поллица. Руджет пишет нам, Зоновагор пишет, сегодня узнал, что моя мама называет моего 3-летнего сына бестолковым, пока я с женой отсутствую. Интересно. Я видел такое в армии, ротный именно так разговаривал, говорит Лимузин. Ага, а потом вырастают люди с искалеченной психикой и моральные уроды, пишет Вадим Че. Отец 2 детей, в железке не видел такого. Видимо, в жизни не видел такого, а это уже Т9 заменяет за вас слова. Хорошо, если не видели. С другой стороны, если посмотреть статистику насилия, то получится, что бытовое насилие у нас... на очень высоком уровне. И если посмотреть статистику по сексуальному насилию, то окажется, что очень большая цифра именно по семьям. Страшно, но это правда. Некоторые, видите, маскируются, а некоторые даже на видео снимают. Как-то так. Правда, это не семья. Правда, это был специалист, как будто бы, который даже на что-то вроде бы учился. Вот так разговаривать с ребенком. В движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм, где вы едете и что видите, рассказывайте. В Москве сейчас 8 баллов пробки. К концу часа по-прежнему обещают 7. Ну, наверное, так и будет. Но трешка тяжелая, МКАД тяжелый во многих местах. Наверное, только, ну, неплохой МКАД в обе стороны между Щелчком и Ярославкой. Все остальные моменты, ну, либо по внутренней, либо по внешней стороне есть какие-то затруднения. МКАД помер, пишет Глеб Чех. Я немного его перефразировал. Ну, некоторые присылают фотографии. Железка – это железнодорожный. А, понял, спасибо большое, Михаил. Тогда в железнодорожный. Понял, спасибо большое. Спасибо, 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 спасибо. Ну что, нам сейчас нужно на новости уйти, а после этого тогда вернемся к с новыми темами, и будет еще одна спорная тема про сотрудницу Минздрава, которую, кстати, тоже уволили после записи, только она оставила ее в соцсети. «19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, и мы продолжаем. А я думал, еще какая-то заставка будет просто. Серьезно. Ладно, 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 ладно. Вырвался, простояв 2,5 часа у Кремля. Теперь такое ощущение, что все едет га-го-го. Странный вы человек. Некоторые, наоборот, вы знаете, как до Кремля доедут, так и не выезжают оттуда, и не выезжают. А вы вырывались оттуда. Это же непонятно. Устали и уходите, га-го-го. Когда уже лето, говорит Джекпот. Я хочу к вам в студию, пишет Ковчанин. Завидую нашему постоянному слушателю Александру Фельдману. А Фельдман хитер, хитер. Обратите внимание, пробился-таки, а? Ну, а что? Ну, насчет больше чего-нибудь интересного, не знаю, как, я не знаю. Спросите у Фельдмана, как он это делает. Я, черт побери, не знаю, как он это делает. Так, ребята, маленькое замечание, короткое. Не успел я сказать, что у меня есть Инстаграм, как 4 человека отважных подписались на него. Это потрясающе. Еще 100 тысяч... И я буду рекламировать кружки, машины и всячески на вас зарабатывать. Почему? Давайте быстрее подписывайтесь. Можете ничего не лайкать, мне все равно. Можете ничего не писать, просто подпишитесь, и я буду на вас зарабатывать. Классно же, правда? Правда классно. Сегодня попробовал замечательный кофе там-то, там-то. А вот сегодня я постригся там-то, там. Смотрите, как меня постригли. Всегда хотел так же... У меня нет Инстаграма, пишет Тараторка. Я бы Инстаграм установил только за то, что его... Там есть Гудошников. Как-то так, что ли? Как-то так, как про Ленина практически. Я высокий человек, я ваш слушатель. Можно к вам, говорит Джекпот? Тебе нужны автоботы. Нет! Боты нам не нужны. Нам нужны живые люди, живые. Комментаторы, спорщики. Все, дальше идем. Как дальше? Мы же все равно будем говорить про соцсети. Я же, видите, я хитрый, я не просто так себя рекламирую. Я же вроде как в тему. Сотрудницу Астраханского Минздрава уволили после записи в соцсети. Сейчас слушайте, потому что надо здесь разобраться. Значит, сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Астраханской области Анна Любезнова уволена после скандального комментария в социальной сети Facebook, сообщает РИА Новости, представитель регионального Минздрава. По его словам, комментарий Любезновой является, так написано, ее личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции министерства. В среду в Фейсбуке появился пост с просьбой помочь жительнице Астрахани Ирине Васильевой, у которой, как утверждает автор, редкое заболевание крови. Отмечалось, что в начале 2017 года региональный Минздрав предложил девушке дорогостоящее лекарство, но в марте в ведомстве якобы заявили, что больше не могут оплачивать лечение. По словам автора сообщения, Ирина, которая 11 лет борется с болезнью с помощью переливания крови, перестала получать необходимое лекарство. Это сам комментарий был, да? Точнее, не комментарий, это был пост. К посту был прикреплен официальный ответ министра здравоохранения области Павла Джувалякова о том, что Ирину включили в регистр лиц, страдающих угрожающими жизни и редкими заболеваниями. Согласно документу, необходимые лекарства оплачиваются из областного бюджета. А резонанс вызвал комментарий, оставленный под постом от имени сотрудницы ведомства Анны Любезновой. Она возмутилась тем, что такие деньги, прямо это цитата, такие деньги, стоимость лекарства в год 30 миллионов рублей, приходится тратить на одного человека, в то время как в Астрахани многие семьи нуждаются, цитата, в элементарном жилье. И на эту сумму можно было бы купить для них 12 квартир. Вот и все. И сейчас даже проверку по поводу публикации проводят. Такие вот аморалы работают в Астраханском Минздраве. Такие вот аморалы, как Анна Любезнова. Но с другой стороны, давайте попробуем как-то понять ее позицию. Давайте попробуем поговорить на эту тему. Вроде бы тема, в которой нечего спорить. То есть человек болеет, ему выделяется лекарство, ему обязаны выделять лекарство, и все понятно. Но работница Минздрава говорит, а зачем вы выделяете на одного такое лекарство? Пусть он, мол, лучше помрет, а нам лучше купите 12 квартир многодетным семьям. Я так понимаю, что, скорее всего, у нее многодетная семья, поэтому она так и заботится о многодетных семьях. Давайте попробуем поговорить. Есть ли в ее словах хоть капля правды? Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Леша, это Тараторка.
Да.
Добрый вечер.
Да.
Я вот сейчас услышал сумму, это не очепятка никакая, 30 мультов стоит лекарство.
30 миллионов рублей в год, да.
Это круто. Интересно, вот почему государство на эту не подействует. И вообще, на самом деле, хочу сказать...
А как государство может подействовать? Слабая. Не, подождите, Тараторка, как он может подействовать, государство? Может отказаться покупать лекарства?
Не, на фармкомпанию по-любому можно как-то повоздействовать, чтобы они более адекватную, так скажем, цену выставили.
Так это, может, не наша фармкомпания просто и все?
У наших, я думаю, тоже больше, чем достаточно таких лекарств. Просто как-то... Что-то тут попахивает откатами и вот такими вот штучками.
Да вряд ли. Это редкое заболевание. Это редкое заболевание. Я, если хотите, давайте, спасибо, Тараторка. Я могу спросить людей, которые сталкивались с такой проблемой, с проблемой редких заболеваний, да? Я могу спросить, сколько стоит лечение. И вот, ну, я не знаю, какая у нее болезнь. Естественно, это тайна. Вот, хотя там публиковали, я даже если бы нашел, не стал бы говорить в эфире, вот, потому что я же не знаю, согласен человек или не согласен на это. Ну, мы можем понять, насколько вот такие цифры, они правдивы. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, Москва. Я думаю, цифры правдивые. Значит, совсем недавно с ребенком ходил к лору, и пришла женщина, у нее ребенок маленький в коляске. Вот. Ну, и я как-то так вроде свой немножко прихвалил туда-сюда, с ней разговор завел. Ну, в общем, у ребенка, у девочки, в данном случае, генетическое какое-то редкое заболевание. И вот родители дали добро на то, чтобы экспериментальное лекарство, тюбик стоит 5 миллионов. Так что, я думаю, 30 миллионов запросто.
5 миллионов?
Да.
Ужас, ужасно, ужасно, ужасно. Слушайте, это какие-то колоссальные деньги. Реально очень дорогие лекарства при онкологии, пишет Башер. Что бы она написала, если бы у нее было такое заболевание, пишет Борис Байкер. Она бы написала, что собирает деньги на лечение или что-то подобное. Естественно, Борис, это вы говорите про сотрудницу Минздрава. Естественно, каждый говорит о своих проблемах. Естественно. И вот так вот, если по справедливости, да, вот так посмотреть с ее стороны, да, какая у нее справедливость? Она говорит, ну что тратить на одного, когда вот здесь семьи есть, дайте лучше нам квартиры. Ну, такой спартанский принцип, надо сказать. Не знаю, почему человек в Минздраве работает, это вопрос большой. Может быть, там есть приверженцы этого принципа. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
День добрый, Алексей, тезка. Ну, тут просто элементарно идет со своей колокольни, она смотрит, ее как бы не касается, поэтому она, ну, смотрит, ничего себе, деньги, да. А, как бы, естественно, не дай бог, конечно, если бы у нее в семье с кем-то из близких случилось или ее коснулось, она бы из-под земли эти деньги достала, и 50, и 60 миллионов, и от правительства просила бы, и где угодно.
С другой стороны, вот Юрий пишет, так эта тетушка всего лишь правду сказала, не лицемерие, как делают это все чиновники до самого верха. Правда, зачем квартиры... Правда, зачем квартиры приплела, дурочка? Если выбор, либо 30 миллионов тратить в год на одного человека, либо эти 30 миллионов потратить на 100 там, или 500 человек и спасти им тоже жизнь, для кого-то секрет, что на всех денег нет? Или мы лицемерно взрываем голову в песок и возмущаемся правде? Вот так вот Юрий решил набросить на вентилятор, так сказать. 7373948, так в интернетах говорят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Роман. Я считаю, все-таки одна спасенная жизнь человеческая, она стоит и 20, и 100, и 1000 этих квартир.
тому же эти деньги относятся к бюджету непосредственно Минздрава, а не бюджет, который...
А если бы вопрос по-другому ставился, одна спасенная жизнь и 10 спасенных жизней?
Ну, тут уже эта риторика достаточно такая жесткая. Я бы не смог решить.
Я бы тоже не смог.
Но я считаю, что если есть возможность, то надо спасать.
Я согласен с вами, я бы тоже не смог. Знаете, раньше лихо так меня спрашивали иногда, там, а если бы надо было расстрелять, вот смог бы ты расстрелять? Я такой лихой такой, говорю, да, конечно, ради там России, матушки, или ради чего угодно. Ну, что-то я вот так вот все больше, в силу того, что взрослею, сталкиваюсь со смертью, смертью близких, да, с болезнями там и так далее. И все больше как-то я склоняюсь к тому, что, наверное, бы нет. Наверное, бы нет. Наверное, бы не смог. Где-нибудь на бумаге подписать, наверное, смог бы. А вот так вот стать человека расстрелять, не знаю, наверное, нет. Наверное, нет. Так же и здесь. Вот как выбрать? Там, дать кому-то квартиры и кого-то перестать лечить? Или кого-то лечить, и чтобы кто-то без квартир там сидел и выживал? Ты черти побери. Не знаю я. Показатель заботы государства – это забота о больных и старых людях, пишет АС. А спасенная ли это жизнь или лекарство продлевает ее на следующий год, Башар говорит. Кто знает, Башар. Но пока человек не умер, он жив, соответственно, жизнь спасена. На какое время – это вопрос. Компания, с которой я работаю, выпускает в России лекарства за 2 миллиона за ампулу. 2 миллиона за ампулу, пишет Роман. Если человек здоровый, то он сам может добиться всего. А вот у кого здоровья нет, тому надо помогать, пишет Джекпот. Пишет Джекпот. Правдивые числа. Чтобы исследовать препарат, надо вложить 200-500 миллионов. А больных таких может быть 10 человек. И такие исследования в целом двигают науку вперед, пишет Владимир. Что еще? Я вот инвалид, пишет Александр. Денег на препараты, конечно, нет. Вот сообщение улетело, а мне вот хотелось его именно прочитать. Сейчас я его пытаюсь найти. Да-да-да, конечно, нет. Доживаю сколько могу. И таких, как я, слишком много. Можно просто нас всех убить, он говорит. Вот прям так. И нет проблемы, Александр пишет. Естественно, он так не считает. Ну, вот. Это критика в адрес той женщины, которая говорила про квартиры. На Киевку съезд, пишет Папа Джонс, и там какая-то авария. Пускай посмотрят наши редакторы, если они меня слышат, они меня в любом случае слышат. Денег должно хватать на всех и всегда, говорит харьковчанин. Должно, но только не хватает ни на кого и никогда. Понимаете, харьковчанин. Минздрав распределяет деньги на лечение, так что выбор именно между больными. Я лично считаю, что вот таких больных, которые обходятся в миллионы, должно содержать пресловутые благотворительные фонды, которые почему-то нас фазенды содержат, пишет Юрий. Кстати, по поводу благотворительных фондов, у меня тоже вопросов на самом деле много к этим благотворительным фондам. Потому что я общался с людьми, которые имеют непосредственное отношение к некоторым благотворительным фондам, или, по крайней мере, знают, как они действуют. И иногда оказывается, что в некоторых благотворительных фондах их, так скажем, управленцы, руководители, основатели как-то очень много зарабатывают. И недвижимость покупают, и на каких-то автомобилях слишком уж шикарных ездят. Не знаю, может быть, у них получается в параллель развивать какой-то бизнес. Но с другой стороны, могу ли я осуждать кого-то из благотворительного фонда, кто покупает себе какие-то автомобили, если они все-таки кому-то хотя бы спасают жизнь? Не знаю. Я ни того, ни другого не делаю. И не спасаю, и не покупаю, и фонда у меня нет. То есть от моей деятельности никому ни лучше, ни хуже вообще никак. Зачем миллиардерам миллиарды, пишет Владимир. Не знаю. Перекрыли Кутузу около ТЦ «Океане», встали колом, пишет Алексей Казаков. Это по поводу движения. Не понимаю, почему у государства есть деньги на реновацию, но нет денег на оклюдер для больного мальчика, пишет Александр. Именно потому, что есть разные ведомства. Есть те, кто должен заниматься дорогами, есть те, кто должен заниматься больными людьми. Единственное, что можно сказать по этому поводу, у нас, конечно, по-моему, 3% ВВП выделяется на здравоохранение, и многие об этом говорили, и, по-моему, в том числе и многоуважаемый господин Рошаль, что это катастрофически мало, и лучше, если бы было бы 6% хотя бы на здравоохранение. Так, что еще? Зачем миллиардеры? Так, не-не-не, зачем палить мою фамилию? А я не знаю, она написана, я и читаю. Вы же можете скрыть ее. А что, где? Я даже не знаю, что... Вы же все забыли! Все забыли! Алексей, все забыли вашу фамилию в данный момент. Не волнуйтесь. Если кому-то вдруг кажется, что он центр мира, а со мной такое случалось, не думайте об этом. Если вы идете под дождем и не открываете зонтик над головой, потому что думаете, что все на вас смотрят и говорят: «О, какой крутой, он даже зонтик не открыл», и поверьте мне, всем плевать, открыли вы зонтик или нет сейчас все остальные, потому что ищут, где укрыться от дождя. Ну, такая вот ситуация, понимаете? Поэтому всем плевать. И это хорошо. И это хорошо. Всем плевать на вас, всем плевать на меня. Это здорово. 7373948. Потому что если бы всем было дело до всех, это было бы страшно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, приветствую, Евгений Бортика.
Да, да, пожалуйста.
Хотел один момент сказать. Вот смотрите, мы на стадионы, допустим, если брать вот в Питере, который строился, да, тратим миллиарды. Вот
да.
Один стадион, если не построить, мы могли бы помочь не одной такой девочке, а тысячам.
Я вас понимаю. Мы вообще миллиарды строим на, точнее, тратим на строительство там дорог. Мы миллиарды тратим на там Крымский мост, допустим. Мы миллиарды тратим на космос. Мы много на что миллиарды тратим. Мы миллиарды тратим, а то и там и триллионы на армию. Понимаете?
Нет, ну в данном случае я имею в виду, что если не построить несколько стадионов, то могли бы просто даже эту тему и не поднимать.
Могли бы, наверное. Наверное, могли бы. А может и нет. Потому что есть, допустим, ОСПА, была когда-то, да, от которой миллионы-миллионы людей умирали просто. Потом придумали, как ОСПУ лечить. Появилось другое заболевание, да. Там, когда-то якобы не было СПИДа, потом он почему-то появился, и стали от него умирать люди. Когда-то цифры по онкологии были лучше, чем сейчас, а смертность от онкологических заболеваний, насколько я знаю, растет во всем мире, вообще, в принципе. Ну, не знаю, как отвечать на эти вопросы. Наверное, вообще здорово было бы жить в таком мире, где нет войн, где не нужно оружие, и все эти деньги, которые мы тратим на армию, и все остальные страны тратят на свои армии, на войну, на убийства, они бы тратились на продвижение науки, на продвижение здравоохранения, медицины, да, они бы тратились на то, чтобы продлить человеку жизнь, и жизнь эта была комфортной, приятной и радостной. Наверное, было бы здорово, но не так, потому что в мире есть плохие люди, черт побери, а и в мире есть хорошие люди, которые делают плохие вещи. Как-то так получилось, не знаю почему. Потому что мы такие, потому что есть в нас часть животная, как ни крути. А есть часть божественная, естественно. У нас пресловутую взлетную полосу в Шереметьево к чемпионату мира по футболу строят за 61 миллиард рублей. Его цена с начала стройки выросла в 4 раза. Ничего не напоминает, пишет Юрий. Да, Юрий, я вас понимаю. С другой стороны, сейчас не построить полосу. Какой-нибудь самолет где-нибудь грохнется, там погибнет 100, а то и больше человек. Все начнут говорить: а вот выделяли деньги туда, а надо было на взлетно-посадочную полосу. Вот. Вы просто посмотрите на свой дом, посмотрите на свою квартиру, все ли вас в ней устраивает, правильно? Вроде что-то починил, ремонт сделал, тут кран чуть-чуть потек, надо кран заменить. А пока кран менял, деньги на него потратил, оказалось, что надо там посуду побилась, надо ее прикупить. Так и в жизни, так и в жизни. Если бы мы жили без болезней и войн, то перенаселение Земли было бы колоссальным. Это естественный отбор, говорит харьковчанин. Харьковчанин, и в этом тоже правда. Как всегда, смерть — великий уравнитель. Мы знаем об этом. А кому нужен этот такой стадион, тем более такой отстойный, пишет VR. Болельщикам футбольным, футболистам нужен, бизнесменам нужен, которые зарабатывают на этом деньги, бюджету нужно, в который будет вливаться деньги от строительства, точнее от игр на этом стадионе. Вопрос только в том, что иногда воруют и часто воруют. Вот это печально. Сколько денег не выделяй, все равно всем не поможешь, к сожалению, говорит Джекпот. Получается так. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Знаете, дальше пошли, а потом понял, что у нас еще рубрика, поэтому давайте сразу отправимся в движение. Вот такое дело. Да, в движение.
В движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москобот, Телеграм, и, как обещали, действительно, 7 баллов в Москве. На 1 балл лучше ситуация стала, чем была в начале программы. Да, но все-таки все еще тяжело, и особенно тяжело на внешней стороне Садового кольца. На северо-востоке. На северо-востоке Ну и, кстати, на юге тоже, но это внутренняя сторона. Ну и вот здесь набережные все какие-то просто катастрофические, особенно Кремлевская, Москворецкая, туда ехать не стоит, я прям не советую. Настоять-то не рекомендую. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Антон. Рязанка, от Котельников в область, 200 метров, уже полчаса стоит.
Полчаса, да, 7373948, я вот здесь выезжал как раз по Новорязанке в пятницу вечером. Тяжелое направление. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, да, Сергей,
да.
Москва. Тяжело шла вернатка, очень тяжело, особенно возле метро Юго-Западный, раз. Хорошо шла Косыгина улица. Очень хорошо. И тяжело идет Миклуха-Маклая, вот сюда, в сторону теплого стана.
Понял.
Здесь оттолкаюсь дворами.
Понял, понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Иван.
Да,
Иван. Я принимаю участие в стоянбе на ТТК, еду в сторону Волгоградского проспекта, и все время навигатор увеличивает время прибытия на точку.
Вы пробочный активист.
Я, блин, да. Мне потом на Рудын назад еще ехать с Авилона. Это я думаю, к ночи буду дома сегодня.
Ну, все, как это говорит наш шеф, все вам доброго. Вот так вот, да. Все вам доброго. Да, спасибо. Это был Иван, который принимает участие в пробках. 19:55 в Москве, дальше неизвестная Россия. Я прощаюсь с вами до завтра, а завтра будет уже пятница. И да пребудет с вами сила.